Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Это «Светлые истории» на Радио «Вера». Мы продолжаем наш сегодняшний вечер в замечательной компании. С нами в студии игумен Пантелеимон Королёв, настоятель Свято-Троицкого Даниилова монастыря города Переславль-Залесский, и мои дорогие коллеги Анна Леонтьева и Кира Лаврентьева. Я напоминаю, что выпуски «Светлых историй» мы не только впишем в аудио, но еще и в видео формате. И наши истории можно не только смотреть, но и слушать, вернее, не только слушать, но и смотреть, и смотреть на Ютубе и Рутубе. Вот сегодня такие у нас реалии необычные. Множится количество видеохостингов наших в жизнях, и это хорошо. И наша сегодняшняя тема, наши сегодняшние мысли кружатся вокруг того, как мы ведем себя в церкви. Вот есть понятие этикета, оно есть в жизни, но есть и в церкви тоже. И не всегда жизнь так просто в него укладывать. Иногда какие-то сюрпризы нам жизнь преподносит, и это ведет, вот как мы слышали уже и в истории отца Пантелеимона, и в Кириных размышлениях, ведет к каким-то очень важным открытиям о вере, о человеке, о Боге, о наших отношениях с Богом и о том, как мы живем в церкви. Вот иногда какие-то парадоксальные вещи отзываются новыми смыслами. Вот в этом русле мы наш вечер продолжаем, и я передаю тебе, Ань, слово, Анна Леонтьева.
Вы знаете, я шла на программу, у меня больше было в голове вопросов, чем ответов, вот, потому что я подумаю, послушаю своих умных коллег заодно, вот батюшку, и, может быть, тоже что-то пойму для себя. Дело в том, что когда я начинала свой путь в церкви, мне было 24 года, я была довольно-таки таким бунтарским человеком. Ну вот как-то я родила первого ребенка, это все меня привело туда. И я так очень долго подстраивалась вот под все, что как бы мне предлагали, да. Сначала мне, во-первых, дико понравилась вот эта юбка в пол, глаза дуло, ну, это было здорово. Потом у меня началось какое-то... Ну, мне вот сейчас друг мой говорит, я говорю, ты помнишь, какие мы в черных юбках были все время в платочках? Он говорит, ну, это же так клево было, такое с бородатым мужчиной. Вот. А потом, когда я, например, какое-то время уже походила в церковь, я подумала, ну, а что такое вот, почему мужчины не одевают, вот как говорится, да, покрывало с кисточками, а я, значит, должна быть в платочке и в юбочке. И объяснение, что, ну, когда вы приходите к президенту на прием, вы же не приходите в рваных джинсах и кедах, на меня не работали, потому что, во-первых, потому что я была журналистом, я работала в журналах «Коммерсант», «Эксперт», и я могла прийти, вот поверьте, в рваных джинсах там к большому начальнику, потому что я не его секретарь. Если бы я была его секретарь, я бы, ну, ходила в пиджачке, в колготках, в туфлях, на каблуках. Я не понимала, как вот, почему это должно на меня работать, да? С другой стороны, вот то, в чем я прихожу, если эту аналогию дальше проводить к Богу, оно настолько хуже рваных джинсов и кедов, что, ну, вот, понимаете, я до сих пор, вот, наверное, немножко плаваю в этой теме.
А почему хуже? Что ты имеешь в виду?
Ну, понимаешь, то, что я ему приношу в виде своих грехов, да, это моя одежда. Вот. А то, что я пришла там без юбочки или там, я помню, на Пасху я так... приготовил такую исповедь. Батюшки очень устают на Пасху, и они, вот если ты прям на Пасху им принес это все, это, конечно, нехорошо, это я понимаю сейчас, им немножко не до этого. А я приготовила такую, ну, прям готовилась, думаю, сейчас расскажу. Батюшка был незнакомый в незнакомом храме, и он вдруг говорит, а у меня был такой дизайнерский платочек, какого-то итальянского чувака, и батюшка говорит... А что ты платочек нарядный не одела? Он серый был. Я говорю, ну, в смысле, очень нарядный платочек. Он говорит, я вместо исповеди вот так вот с ним, с этим платочком, значит, я ужасно была возмущённая.
Обсудили моду, в общем.
Обсудили моду. Вот. Но рассказать я хотела немножко другую историю. Может быть, она немножко с другой стороны осветит тему этики. Дело в том, что в какой-то момент... Моя дочь, она сейчас уже взрослая, но все равно она находится в духовном поиске. А тут этот поиск только начался, и он начался очень круто с тем темпераментом, который ей присущ. Она такая девочка-огонь, и она сразу перечеркнула все, что ей предлагали, и сказала: так, дорогие товарищи, вот это, пожалуйста, к вам, а вот я, пожалуйста, вот буду вот вести себя пока так, как я захочу, и вот пока мне это все не нужно. Может быть, мы ее перекормили в какой-то момент.
Это все ты имеешь в виду церковность?
Да, это все. Я имею в виду вот все, что мы горячо там водили их, поднимали в 6 утра. Вот ты говоришь, что дети должны тоже иметь берега. А наши дети прошли через период, когда мы говорили: тихо-тихо, в раме надо стоять, вот тихо-тихо. И это тоже, наверное, был немножко перебор. Вот. Но так случилось, что вот в этом состоянии мы приехали в Нью-Йорк, и нас встречал, я не буду в этой программе называть никаких имен, нас встречал очень высокопоставленный батюшка, владыка, и он был нашим давним другом, а тут вот его перевели в Нью-Йорк, мы его решили навестить, вот, и мы входим, значит, в храм, он нам показывает, Даша идет за нами в рваных джинсах, такой с зелеными волосами, вот, и очень у нее вид такой неформальный. Вот, он показывает: вот тут такая-то святыня, мы подходим, прикладываемся, Даша, значит, демонстративно чуть ли не вот руки в боки стоит. Владыка никакого внимания на это не обращает. Дальше провел экскурсию по храму, и мы пошли пить чай. Вот, и я думаю, сейчас Дашка что-нибудь... ну, что-нибудь вот скажет такое, как ей свойственно, вот что-нибудь такое будет спорить. Вот. А владыка как-то нас посадил и видит, что у нее нет стула, и он так как-то засуетился, побежал, принес этот стул. И вот все его поведение, оно было настолько дружным, он настолько не заметил вот этого протеста подросткового. И в таких мелочах какой-то вот... я увидела какую-то такую вот нежность души, такую деликатность по отношению к моей дочери. И я увидела, что она, по крайней мере, села и стала пить с нами чай с вареньем там и с конфетами. Мне казалось, что она уже этого с нами не сделает. И вот это было какое-то для меня такое вот очень простое и очень этичное, да, если говорить об этике, отношения. Ну, вот, может быть, батюшка, вы о том же немного говорили, когда говорили о священниках, которые вот, ну, должны так же смиряться, да, как все люди, когда подходят к святыне, там быстро-быстро. Вот, такая вот мне припомнилась история. Вот, но я, наверное, не могу быть примером такого вот совсем показательным, потому что мои дети выросли, они очень этично ведут себя в храме, они уважают все, что там происходит, но вот ищут как бы своей такой истины, надеюсь, найдут.
Ну вот мне кажется, что твоя история, это вот для меня, во всяком случае, это про то, что епископы в церкви, это князья церкви, это высшая степень священства, это могут быть такие же простые люди, в хорошем смысле слова, которые не... вот они не небожители в плохом смысле слова. Они отцы.
Простые люди в хорошем и небожители в плохом.
Не знаю, вот отец Пантелеймон, а вот вас как вот все, что вы слышали, отзывается?
Не, конечно, это ну, такая нежная история, да, и отчасти да, церковный этикет заключается для нас в том, чтобы сделать вид, что мы ничего не заметили. Да, ну, найти тот момент, когда можно будет кого-то чему-то научить, когда человек будет готов это услышать, потому что можно говорить о том, что мы можем спрашивать с человека, давать ему какие-то резкие замечания, когда мы его научили, все объяснили, и он совершенно умышленно поступает не так. Чаще всего нарушение церковного этикета происходит просто по простому неведению. Ну, пардон, конечно, в случае с дочкой, да, вот было с ее стороны нарушение этикета, да, вот там, ей говорят про то, что, ну, то есть, говорят, приложись к святыне, она говорит, ну, то есть, не говорит, а всем видом своим показывает, что нет, не буду. Вот и здесь, ну, да, со стороны, собственно, церковных людей, со стороны тех, кто принимающей стороны, конечно, важно, чтобы, ну, вот, никакого насилия, вот, да, дело невольник, не богомольник.
И это еще раз показывает то, какой у Господа к нам нестандартный подход. Каждому, он же видит суть, ядро человека. Она может внешне говорить: я не пойду, к мощам, да?
Конечно.
А внутри там хранится чистое детское сердце,
а
которое ищет
бури,
Бога,
да,
на
бури,
самом
которые,
деле.
Да, которые...
Ну, то есть, прекрасная история.
Ну, вот Кира, на самом деле, в своей реплике, мне кажется, открыла ящик Пандоры, заговорив о детях в храме. Вот в моем личном рейтинге лидирует два возможных ответа на замечания блюстителей церковной дисциплины из числа других мирян в храме, когда говорят, ваши дети бегают.
Это пять.
Ваши дети бегают. Вот моя мама однажды ответила, на мой взгляд, гениально, такой вот такому собрату, сделавшему ей замечание, она спросила, простите, а вы брали благословение, чтобы замечание делать?
Да, это прекрасно.
Я пользуюсь.
Это очень грамотно.
Второй великолепный ответ в моем рейтинге, это твой ответ моей супруги, когда ей сказали, ваш ребенок бегает. И она ответила, ну и что?
Да, Леночка.
Он ребенок, он
Леночка знает, вот,
что вы от него хотите? Он же не летает, он бегает. Люди вообще-то ходят ногами, бегают. Но это уже было все заложено в интонации. Я почему-то вспоминаю все время в этом смысле замечательные слова владыки Антония Сурожского, когда к нему подошли прихожане сказали, дети в храме там что-то говорят, да, да. Шумят, мешают вам молиться. На что владыка им ответил, когда вы начнете молиться, они перестанут вам мешать. Отче, а что вы об этом думаете?
Ну, мне есть такая, не знаю, легенда, не легенда, очень красивая история про одного главу семейства, к которому приехал гость, у него большая семья, вот, и вот этот глава семейства отлучился в кабинет, все ходят на цыпочках, папа работает, вот, все там, да, еле-еле шуршат, вот как-то все очень тихонечко. Потом в какой-то момент наступает момент, когда все там шумят, бегают, да, вот, громко разговаривают, спрашивают, ну, а при этом отец из кабинета не выходит, спрашивают, а что происходит? Папа молится, его ничего не может отвлечь.
Потрясающе.
История.
Вот, действительно, ну вот, ну, конечно, нам, да, нам нужны какие-то пособия, да, нам нужна тишина для того, чтобы суметь сосредоточиться на молитве. Конечно, вот долгий шум, он утомляет.
Нет, и детям нужны рамки,
конечно,
это не оспаривается.
Детям нужны рамки. Ну вот, да, и здесь вопрос в том, что, ну вот, хочешь, да, сделать так, чтобы дети не бегали, отлично, возьми их за руку, да, выйди в церковный двор, там,
пойди
с ними,
порисуй.
С ними займись, погуляй, вот, и, да, есть, конечно, та мера, в которую могут вместить люди разных возрастов, да, кто-то, может быть, и может стоять вот от начала до конца службы и в полном понимании всех мусорных текстов, да, созерцательно молиться, кто-то не в состоянии, кому-то нужно, и на самом деле вот весь строй богослужения, он у нас вот очень правильно выдерживает вот эти все, весь этот ритм, да, есть кусочек, когда мы почитали, есть кусочек, когда мы попели, есть кусочек, когда мы свет зажгли, когда погасили, когда-то мы куда-то вышли, да, вот когда-то мы внимание взбодоражили поднимающимся дымом и приятными запахами. Вот эти все аспекты, они важны для собирания внимания, да, и здесь, ну вот, да, здорово, когда мы это все в этот ритм встраиваемся, но если мы выпали, ну, совершенно нормальная история, там выйти подышать воздухом.
Завершая тему детей, я вспомнила о том, что...
Почему завершая?
У Ани, где-то мама еще тоже много всего.
Я тут уже сейчас просто
она
только разошлась, да.
Костя прав, она действительно, ну, безграничная, бездонная, ее можно сколько угодно топить за нее. Это, в общем, все это очень интересно. Но у меня вот совершенно каждый ребенок, они у меня все мальчики, и каждый ребенок в определенном возрасте проходил ну просто горячейшее, ну просто пламенеющее желание попасть в алтарь именно во время литургии. Это совершенно невозможно было отвлечь. То есть они только начинают ходить, и единственное, что их интересует, это, знаете, вот как вот заведенная игрушка. Ты ее поднимаешь, откатываешь, относишь, ставишь туда, а она опять идет вот так через весь храм. И они, что они только не делали, какие хитрости они только не принимали, чтобы нас отвлечь. А пока мы, значит, отвлечемся, вплоть до того, что что-нибудь, я не знаю, там, сделать. Пока мы отвлечемся, они такие чик-чик-чик открывают вот эту вот, вот эти калиточку, вот этот вот замочек. И в алтаре мы их просто ловим каждый раз у, значит, ну, прямо у вот этой алтарной двери вот этой. И на самом деле у некоторых, конечно, прихожан это такое прям, ну, смущение вызывало. И в какой-то момент я поняла, что все-таки крайне важно тоже, знаете, не приводить детей в храм и не говорить «Так, замолчите, Господь сказал приводить детей ко мне и не препятствовать им. То есть это еще одна крайность. Мы сегодня о крайностях говорим. Вот не должно быть совершенности, дозволенности, как уже все об этом сказали в сегодняшних наших светлых историях. Но также и не должно быть, конечно, какого-то такого тихо. Сейчас тут ты, значит, пошевелишься, и гром и молнии на тебя сойдут. То есть какая-то такая любовь к Богу должна быть у родителей, наверное, прежде всего. И таким образом дети будут это впитывать. Не знаю, я пока еще не поняла, на самом деле, не знаю. Вот вырастут, скажу.
Я хотела вот еще раз из этого же ящика Пандоры, значит, хотела спросить вот отца Пантелеимона, потому что у меня как раз был такой случай, я всем задаю этот вопрос. Я стояла в храме, было много народу, длинная служба, и я была свидетелем того, как бабулечка такая из суровых, ну, я не знаю, вы смотрели, наверное, все фильм «Похороните меня за плинтусом», немножко она напомнила мне персонажа.
Я книжку читал.
Ага, ну, понимаем, о чем, да?
Выпендрился.
Ну, я ни разу не грамотный, так что я не смотрел этот фильм.
Да, тогда я вам опишу.
Может, кто-то из...
Ну, а я книжку читал.
Тоже не читал.
Просто... Да, просто говоря, мы так посоревновались, кто чего. Бабулечка стояла, короче говоря, русским языком, компостировала свое чадо в углу. Причем чадо так она закомпостировала, так хорошо очень. Она такое прям было какое-то очень жесткое от нее, тоже подростки и молодежь говорят, фил, да, такое от нее было ощущение очень жесткое. И я как, ну, многодетная мамочка, я так, которая много общалась с психологами, мои дети тоже много общались с психологами, много им предъявляли на меня, значит, счетов.
Глядя на тебя, вообще не представляю, как можно тебя счета предъявлять.
Я тебе потом расскажу,
ремарка,
да,
ремарка,
вне
да.
светлого вечера. Угу.
Это будет следующая тема светлых историй.
И
темные истории.
Понимаете, вот я так стояла, скребла когтями, значит, дверку, И мне так хотелось сказать, бабушка, вы неправильно себя ведете. У ребенка будет травма, он не будет потом любить службы, он вообще, может, церковь не придет, вообще алкоголиком, может быть, станет. Но я, конечно, себя сдержала. И потом я задала друзьям вопрос: вот это было этично, что я себя сдержала в церкви и не стала учить бабушку? Или я должна была защитить этого ребенка, хотя, ну, как-то не было явных у меня указаний свыше, что это должна быть именно я. Вот, можно вам задать вопрос такой,
ну,
коварный?
Здесь очень просто встать, да, как бы поменять бабушку на себя, да, стать той самой бабушкой, которая будет компостировать мозг другому человеку, говоря, что ты неправильно делаешь. Вот, и мне кажется, что, ну, вот здесь, наверное, основным вопросом, который надо себе задавать, ну, услышит ли сейчас меня человек, да? Ну, вот... Ребенку никакая опасность не угрожает, да, вот никакой, да, прям необходимость ее там, да, остановить эту бабушку, которая вот сейчас этого самого совсем закопает.
Ну да, жизнь и здоровье.
Жизнь и здоровье ничего не угрожает, да, вот сейчас она сфокусирована совсем на другом, да, вот, соответственно, ну, вместо одной драки, да, вместо как бы одного силового конфликта, да, мы получим одновременно два, скорее всего, да, если мы начнем на эту бабушку вот сейчас ее жестко перевоспитывать. Вот.
Теперь мне трудно себе представить силовой конфликт с участием Ани Леонтьевой.
Ну, все равно воспитательный. Ну, вот, да, что один...
Порыв-то был.
Один занимается... Ну, то есть один другому насильно в уши вкладывает какие-то важные истины.
Ну, а что тут делать? Помолиться, получается, за бабушку и за внука? Господи, ты сам все видишь, помоги им там, пожалуйста, да?
Ну, есть миллион разных.
У тебя же сердце все равно рвется, ты видишь, что, ну, явно идет перебор явный.
Ну, смотрите, да, ну вот с детьми как вы поступаете, когда они делают что-то не то?
Я очень непедагогично поступаю.
А как было бы педагогично?
Педагогично, но я бы, наверное, с ними поговорила.
Ну, для начала вы бы, наверное, постарались переключить
как-то, да,
их внимание
на
что-нибудь,
да,
другое.
Да,
да, да. Ну вот. Да, ну
вот... Бабушка отвлечь.
Бабушка, смотри, птичка летит.
Не, ну вот бабушка отвлечь, например, на участие в богослужении, да? Сказать, что ну, или на что-то еще отвлечь, сказать, простите, пожалуйста, мне очень нужна ваша помощь. Там вот на том дальнем подсвечнике вот догорают две свечечки, вот без вас мы никак не справимся. А, вот.
А когда бабушка отойдет, внуку, беги, беги,
порост, беги.
Нет, ну вот вопрос в том, что, да, вот занимаясь вот таким силовым решением силовых конфликтов, угу. Мы, ну, вот, не в состоянии, там, реально, ну, чаще всего не в состоянии помочь, да. У нас, ну, вот, нету той меры мягкости, да,
и
любви, которой мы могли бы это все загасить, да. Если мы вместо, да, вместо воды в пожар будем подливать масло, ну, мы не погасим, да, мы сами сгорим, да, все кругом будет полыхать. И здесь, ну, да, опять-таки, вот правильный вопрос, который вот, собственно, задавали про то, что есть ли у вас благословение на то, чтобы делать в храме замечания, да. Является ли вот эта ситуация, да, попадает ли она в зону вашей ответственности? Будет ли с вас спрос за то, что вы ничего не сделали в этой ситуации?
Ну, собственно, об этом и был вопрос.
Ну вот, если вы староста этого храма, да, если вы давно знаете эту бабушку, если вы знаете ситуацию, да, ну вот, то у вас есть право, наверное, подойти и задать вопрос. Скажите, пожалуйста, а что у вас тут происходит?
Любезная.
Потому что, ну вот, да, вы сделали какие-то выводы на основании того, что вы видите. Все ли вы видите? Ну вот, да, вот это, ну, важный вопрос, да, и то, что, ну, да, какие-то у нас возникают претензии к людям вот прям в момент, да, что они нарушают там как, да, заведенные у нас порядки. Ну вот понять, почему они их нарушают, да? То ли они их не знают, то ли они совершенно... то есть то ли они, как, да, как зеленоволосые девочки, хотят внимания, но не знают, как его правильно получить, и как его удержать, и как быть счастливым с этим вниманием, да? Как себя правильно выразить, чувствуя... И чувствуя свою свободу, чувствуя, что не то, что тебя там отформатировали ровненькими кубиками, да, и выложили из тебя это самое кафель в храме, вот, что есть ты, да, что, и ты не вот, отличаешься от твоих родителей, да, ты вот хочешь оторваться и чувствовать, что это твои личные взаимоотношения с Богом. Вот, ну, да, постараться, ну, увидеть не поведение, да, постараться увидеть человека.
Суть.
Увидеть человека.
Светлые истории.
Это «Светлые истории» на радио «Вера». Мы сегодня размышляем о том, как мы ведем себя в храме, в котором есть какой-то этикет. Есть этикет в отношении мирян-священников, но иногда жизнь оказывается неожиданнее, парадоксальнее, сложнее заведенных правил. Вот как-то не случайно мы начали сегодня с истории отца Пантелеимона о почитании мощей, об очереди к мощах. Вот у меня тоже был случай очень-очень давно на заре моего воцерковления. И это важный момент, что это было давно, когда я был таким, что называется, юношей, пылким со взором горящим. В церкви меня все восхищало, радовало, и все вызывало мое абсолютно такое вот приятие.
Костя, а сколько тебе было лет тогда?
Наверное, лет 19-20, вот когда я начал воцерковляться.
Счастливый человек, ага, очень рано.
Да, ну это было после первого курса института, и я был в одном монастыре, не буду называть в каком, нас завели в небольшую комнатку, где было много-много разных мощей, прямо вот по стеночке, много-много разных потрясающих мощевиков с какими-то совершенно выдающимися мощами. Ну, их много, на самом деле, таких дарохранительниц в широком смысле слова. И вот нас завели, и вот люди стоят, и в очереди все вот по очереди ко всем мощам подходят, и вдруг появляется бродяжка местный, одноногий, на костыле. Причем такой очень крупный мужчина достаточно, в общем-то, в силе, ведущий себя здесь очень по-свойски. То есть видно, что он здесь живет, его знают. Я ж не знаю, как к нему относятся, но он здесь не случайно. И поскольку это бродяга, вид соответствующий и запах соответствующий. И он как-то входит так в очередь, вклинивается и идет тоже по всем этим мощам. И он прямо передо мной оказался. И я почему сказал, что я такой был, значит, юный, все принимающий в храме? Я просто иду за ним. Вот он прикладывается, я вслед за ним прикладываюсь. А к этим всем мощам у меня тогда даже не было какой-то вот мысли как-то, как сказать, там, не знаю, кого-то позвать, что-то этим возмутиться как-то. Для меня настолько было вот в тот момент все происходящее в храме, оно вот под Богом, у Бога под присмотром, и ничему здесь как бы возражать не надо, что я просто вот иду за ним. И вдруг он на меня оборачивается, и я вижу какое-то гигантское удивление в его глазах, у этого бродяги. Он привык, что как только он появляется где бы то ни было, люди расступаются, очередь, видимо, ждет, пока он пройдет. Никто не хочет идти рядом с человеком с таким видом и запахом. Не знаю, может быть, ждут, пока протрут все мощевики и так далее. А я, наивный лопушок, иду прямо за ним, грубо говоря, презирая все санитарные нормы. А, как я сейчас уже понимаю, там, не знаю, там, болеет он чем-то, не болеет. Но вот прикладываюсь.
Сейчас у нас санитарные нормы обострились.
Вслед за ним.
Да, да.
И он настолько, видимо, был этим поражен, таким каким-то вот моим, что называется, принятием его, моим таким вот нелицеприятием, ну, сейчас я скажу слово «моим смирением», но я сейчас потом это переосмыслю, чтобы это не выглядело как самолюбование, потому что для меня это не было осознанным каким-то вот выбором, я просто вот как-то, мне было неловко, грубо говоря, сделать вид, что мне неприятно, хотя было не очень приятно, но мне было просто неловко, и вот как бы неловко я делаю и делаю. Что делает он, увидев все это, что я вот не отторгаюсь? Он берет и передо мной открывает мощевики. Так-то мощи лежат за стеклом под крышкой стеклянной. Он их открывает передо мной, сам к ним прикладывается, прямо к мощам, и я за ним прикладываюсь к ним. Потом он их закрывает. Я не знаю, заведено ли это там так. Я не знаю, почему его там никто не останавливает. Может, в этот момент просто не было там какого-то вот наблюдателя, хранителя, там какой-то женщины, которая вот отвечает за все происходящее в помещении. Но все это произошло. И почему я так оговорился, сказав, что вот мое смирение, потому что этого не было на самом деле. Сейчас я вот то, что рассказываю, я рассказываю с некоторой даже горечью. Потому что сейчас я бы, конечно, вот уже встал бы в позицию, что тут кого тут пустили, да? А давайте протрем, ну, как-то за человеком все эти мощевики. Вообще как-то, ну, я вот уже в своем праве здесь, в церкви. Я много лет. Я понимаю, что в церкви бывает всякое разное, и не всех нужно пускать. Вот сейчас бы я так подумал.
Вообще не про себя ты говоришь, конечно, ну да ладно.
Вот, то есть я бы уже встал в позицию такого человека, знаешь, право имеющего. А тогда юнцом... Для меня это было настолько немыслимо, то есть было вот неловко что-либо показать, потому что это храм, тут Бог вот смотрит на нас, ну что я тут буду сейчас себя строить. Ну, пришел человек. То есть во мне тогда было больше христианства, чем сейчас, как мне кажется. И почему я сейчас эту историю вспоминаю? Потому что, ну вот было ли то, что сделал этот бродяга, нарушением церковного этикета? Не знаю. Наверное, может быть, и было. Может быть, это было чем-то даже больше, чем этикет нарушен здесь. Какая-то, какие-то правила, связанные с почитанием святыни, вообще с дисциплиной и с безопасностью храма, наверное. Но мне тогда Господь показал вот то какое-то... как бы я это воспринимаю так, что вот то христианское отношение к бродяге, в котором в тот момент не проявилось пренебрежение, как Господь меня вознаградил за то, что вот эти мощевики были открыты, каким-то вот было прикосновение к святыне совершенно немыслимо близкое. И показал на всю жизнь, что вот сейчас во мне сил поступать так же, наверное, уже нет. Вот тогда была какая-то пламенеющая такая во всем уверенность, а сейчас уже много такой рациональности и гордыни, что право имею. Но вот тогда мне Господь показал через нарушение вот этого этикета, как должно быть. И вот я теперь как бы себя направляю к тому, чтобы снова суметь вот так же воспринять ситуацию и такое же проявлять, допустим, не знаю, ну просто любовь и приятие даже самых, может быть, неприятных людей.
сердечная простота.
Можно я расскажу историю? Ты мне прям так глубоко сейчас, такую глубокую точку затронул. У меня есть ровно противоположная история, и она, ну, просто достаточно такая чудесная. Мы с мужем, тоже очень молодые, ехали в Троице-Сергиеву Лавру поклониться Сергию Радонежскому. Мы ехали в электричке, и к нам подошел вот такой же, ну, с ногой, правда, но очень-очень такой пожитый, пожамканный жизнью бомж. И попросил, говорит, дай 100 рублей на бутылку. Муж говорит, пить вредно. Он говорит, ну ладно, сигарету дай. Муж говорит, курить вредно. А бомж говорит, тебя Бог за это накажет. А муж говорит, а тебя уже наказал. И мы как-то вот с этой, ну, как-то вот с этой фразой мы, значит, выходим из электрички, идем к мощам преподобного, и тут начинается что-то невероятное. Я, наверное, постфактум уже, может быть, это мои догадки, но я поняла, что даже вот самому грязному человеку в этом городе нельзя говорить вот эту дерзость, да, тебя уже Бог наказал. Но мы были очень новоначальные и совершенно как-то вот не, каких-то границ не различали. С нами случилось все, что могло случиться по пути обратно, включая то, что электрички все отменили. А когда мы сели после долгих-долгих мытарств, каких-то неприятностей, мы сели, наконец, в маршрутку, туда набили очень много людей, потому что все хотели уехать, а электрички отменили, маршрутка тронулась и загорелась. И мы поняли, что что-то происходит, когда водитель, абсолютно ничего не говоря нам в микрофон, выскочил из маршрутки, и пошел едкий дым, и мы вышли, и тут Олег говорит... Господи, прости меня, пожалуйста, за эту дерзость, потому что я, кажется, действительно что-то не то сказал. И после этого как-то немножко жизнь наладилась. Я не помню, каким способом мы уехали, но мы, в общем, остались живы и невредимы. Вот это просто мне показалось таким дополнением.
Ну, вот у нас совсем немножко времени остается, но я хотел бы, чтобы отец Пантелеймонов как-то вот вы среагировали на услышанную историю.
Да-да,
они такие очень, мне кажется, чувствительные.
История, конечно, да, вот она меня тронула. И это, я думаю, что во всех этих историях, которые мы сегодня рассказываем, есть очень большая разница, которую мы должны отслеживать между дерзновением и дерзостью. Отчасти наверняка вот этот нищий человек, да, живущий в очень трудных условиях, он вот мир воспринимает более оголенными нервами, чем мы, живущие в комфорте. И вполне возможно, что вот он чувствует такое и особое дерзновение, да, что вот я, Господи, живу у тебя, да, на твоем попечении, я живу как птица, да, не зная, что будет у меня завтра. Вот я стараюсь на тебя возлагать все свои надежды и чувствую, что ты меня во многих ситуации спасаешь, избавляешь и помогаешь. Вот и я чувствую, да, что вот я имею то дерзновение, да, вот есть, да, моя внутренняя потребность, и ее реализация, ну, никому не повредит, да, то, что вот есть, мне нужно вот сейчас там приложиться к этим мощам, да, и я вот вторгаюсь в очередь. И вот я чувствую, да, что вот один еще человек, да, решил пойти этим путем вместе со мной, не оттолкнулся от меня, и благодаря этому вот он в это дерзновение вошел. И здесь я не самовольничаю, да, а в какой-то степени вхожу в такое, не знаю, пророческое служение, в котором, да, не много, да, вот если мы читаем ветхозаветных пророков, там множество нарушений этикета. Исаия, вот, да, там вся, то есть совершенно неадекватные, да, не публичному поведению. И вот это, да, смирение тоже вот вводит в это дерзновение.
Не перепутать с дерзостью. Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю историю. Как-то я прям, вот, что называется, наполнился светом от них, честно говоря. Хотя все они были с нервом. Спасибо огромное. Игумен Пантелеймон Королёв, настоятель Свято-Троицкого Даниилова монастыря города Переславо-Залесский. И мои коллеги Анна Леонтьева и Кира Лаврентьева были сегодня в студии Радио Вера в программе программы «Светлая история». Меня зовут Константин Мацан. До свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
Всего хорошего.
До свидания.
«Светлые истории».